Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Эти беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорили мы, напомню, на этой неделе про выдающегося русского философа и богослова, священника, отца Сергия Булгакова, в связи с тем, что недавно праздновали мы его 155-летие, очередной юбилей, говорили о его проблематиках, о разных темах, которым он нас адресовал, и старались над этими темами вслед за его мыслью размышлять. А вот сегодня завершаем этот цикл разговором в каком-то смысле особенным, потому что у нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Вам, дорогие друзья, конечно же, хорошо известны, как в том числе ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте.
Ну вот, почему разговор особенный? Потому что вы один из крупнейших специалистов по творчеству Булгакова, исследователь, публикатор его наследия. И мне бы хотелось сегодня с вами поговорить, ну, что называется, о вашем отце Сергея Булгакова. Вот мне кажется, что когда человеком, каким-то мыслителем глубоко и долго занимаешься, возникает так или иначе какой-то диалог с ним. Где-то в согласии, где-то, может быть, в несогласии. Ты всматриваешься, ты вдумываешься, как у Цветаева был мой Пушкин. Вот так у вас есть наверняка какой-то свой Булгаков. И в этом смысле мне действительно интересно, в каком диалоге вы с ним все эти годы находитесь и почему. И как вообще так вышло, вот с чего бы я начал, что вот из разных имен, выдающихся в истории русской философии, одним из тех, кем вы занимаетесь глубоко, стал именно отец Сергий Булгаков.
Ну, вышло, наверное, это не случайно, поскольку я писал свою диссертацию Владимире Соловьеве, а Булгаков был самым верным, самым последовательным пропагандистом философии Владимира Соловьева в Серебряном веке. Собственно говоря, даже известно, по-моему, Карташов в своих воспоминаниях пишет, что в киевском кабинете Булгакова, когда он работал в Киеве, в коммерческом институте, университете имени святого князя Владимира, висел портрет Маркса. Вот, потом рядом появился портрет Соловьева, потом Маркс исчез, Соловьев остался. То есть вот такое материалистическое понимание истории, процессов, которые в ней происходят, связанных с экономикой, с экономическим базисом, с диалектикой труда, производительных сил, производственных отношений, сменилось на понимание девинационное. То есть, собственно, историю движут не слепые экономические силы, конкуренция, вот, монополии, а промысел Божий. Да? И история не есть круговорот потребления, а есть движение к Царству Небесному. Да? То есть вот одна картинка истории, понятная, прозрачная, которая складывалась у студента Булгакова, научная, поскольку тогда именно с марксизмом связывался научный подход к социологии, к социальным наукам, сменилась на совершенно другую, религиозную, да, такую мистериальную модель истории, которая, ну, может быть, не то что оказалась точнее, но оказалась более уместной в наступающий век трагических событий, революций, мировых войн, установления кровавых, кровожадных, тоталитарных диктатур. Вот, и христианство вот в этом кровавом мире, да, осталась той надеждой, тем светом, да, и тем спасением для человеческой души, страждущей, ищущей в этой мире какой-то логики, какого-то смысла. Да? И вот вся судьба отца Сергея Булгакова, Сергея Николаевича Булгакова, она как раз и заключена вот в этом удивительном переходе от одной картины мира к совершенно другой. Да? Вот, правда, тоже не случайной, а вызванной его укорененностью в детстве, в семейных преданиях. Он о себе напишет: «Я левит в шестом колене». Его отец был кладбищенский священник, служивший в храме преподобного Сергия на кладбище в городе Ливны Орловской губернии. То есть он не выбирает себе как бы новую веру, а он возвращается к вере своих отцов и дедов, но возвращается на новом уже интеллигентском, интеллектуальном, да, уровне, в качестве философа, в качестве богослова, в качестве проповедника. Вот. Ну, а Соловьев здесь остается как бы такой не путеводной звездой, нет, потому что многие соловьевские идеи кажутся ему ошибочными, преодоленными, вот. Но все-таки Соловьев для него это вестник, пробудивший его к вере. И последний его текст о Соловьеве, я его печатал, это набросок статьи или книги в 1924 году, написанной в Праге о Владимире Соловьеве, где он пишет в Соловьеве платонизм как родная стихия русского философствования. Сейчас философии нет, живем без философии, но когда будет возвращение к ней, это будет возвращение к платонизму. Да? И вот здесь, несмотря на то, что Соловьев оказывается преодоленным, и во многом преодоленным в спорах с его духовным чадом и во многом антагонистом Георгием Васильевичем Флоровским, впоследствии священником, отцом Георгием Флоровским, да, который очень последовательно критикует Соловьева, вот Булгаков все-таки пытается отстоять свою приязнь к тому, кто стал его вестником, да, вернувшим его к духовным ориентирам и духовной жизни его детства. Вот. Ну, а для меня, если вы спрашиваете, мой Булгаков, вот, ну, во многом это еще связано с тем, что Орловская земля – это родина моего отца, другой, правда, город, город Болхов. Вот. Но что такое Орловская земля? Это засечная черта. Да? То есть это такой рубеж России, вот, где молодое московское государство сталкивалось с набегами крымских ханов, да, которые проходили через эти земли, громили русские города. Вот возникали крепости, монастыри и крепости. И этнически это очень пестрая такая земля. Там много татарских деревень до сих пор. Там действовали святые, такие как, например, новомученик и исповедник Егор Чекрякский, которые просвещали татар, осуществляли православную миссию, вот, создавали приходы. Вот. Ну и не только вот это славянское, монгольское, но и другие этничности там были на этой земле. Я думаю, что и хазары. Вот. Поэтому это очень интересная земля и тип вот такого орловчанина. Я был там, я ездил туда со своим отцом, ездил в город, где он родился, город Болхов, и он мне показывал улицу в Деевой Слободе, очень длинную, по которой можно несколько там, километров ехать на салазках зимой, потому что такая естественная горка. Вот. Показывал храм, в котором он был крещен, хотя он был человек неверующий, коммунист, вот, но для него важно было, что вот в этом храме меня крестили, а когда помру, то снова отнесите в храм и отпойте. Вот. И в этом тоже тип орловчанина. Вот они такие немножко какие-то угрюмые, сосредоточенные в себе, вот, с татарской внешностью. Булгаков. Ну, это же татарская фамилия. Да? То есть в чертах его лица вот много такого монгольского, да? Вот, поскольку эта земля стала ну, такой лабораторией, плавильной, да? Вот, где русский народ формировался из различных этносов. Вот, поэтому, хотя надо сказать, что в Ливнах я не был. Вот это еще впереди. Я как бы планирую туда добраться, доехать. Город, где нет железной дороги, да, туда нужно ехать на машине, вот, или на маршрутке от железной дороги. Вот. Но, тем не менее, тип вот этого орловского городка мне хорошо ясен и понятен. И это трудовой народ, это не крестьянство, потому что в городах жили люди, которые занимались промыслами. Там, так же, как и в Иваново-Вознесенске, возникает ткачество, вот, такие вот энергоемкие производством, поскольку есть реки, и в Ливнах протекает река Сосна, да, вот, о которой Булгаков пишет в своих автобиографических заметках, вот, так что это не крестьянство, это городское население, вот, но вообще-то говоря, это крестьянская Русь, то есть рядом бесчисленные деревни, земля не самая плодородная, не самая плодоносная, да, вот, не дающая такого урожая, как южнее, да, где палку посадишь, она там через два месяца расцветет, то есть требующая больших трудовых усилий, да, вот, о которой Тютчев скажет: «Всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». Природа неказистая, не очень красивая, да, такая среднерусская, но о которой Булгаков пишет, опять-таки, в своем очерке «Моя родина», «Ты являлась мне царственна, как София». То есть вот это софийное ощущение его философии, его богословия, это прежде всего ощущение родной природы, да, где потом эта категория будет занимать очень важное место в его богословии, природа в Боге, Усия, София, да, вот, природа в человеке, его человеческая природа, да, фюсис, но ведь прежде всего вот эта орловская природа, да, эти смешанные леса, эти косогоры, это речка, вот, и Булгаков, он вот как бы из этого всего вышел, приехал в Москву, поступил в университет, причем уже в юности упрямо выбрал свой путь, ушел из Орловского духовного училища, куда его определили по семейному такому родству и призванию, ну, отец священник, и ты будешь священник, иди учись, сбежал в Елецкую гимназию. Это был его выбор, осознанный выбор, совершенный там, я не знаю, в 14 лет, примерно. Там он встретился впервые в своей жизни с Василием Васильевичем Розановым, который был его учителем истории и географии. Да, то есть никто не знал, ни он не знал, что Розанов – это будущий философ, писатель, ни Розанов не знал, что Булгаков – это его, скажем так, оппонент во многом и соратник по цеху. Вот один учил другого. И Московский университет, опять-таки, Булгаков неотделим от истории Московского университета, хотя он далеко не всегда там работал. Он какое-то время преподавал, защищал докторскую диссертацию, сначала магистерскую «Капитализм и земледелие», потом докторскую «Философию хозяйства», «Мир как хозяйство». Но из университета он часто уходил, уходил в знак протеста. Потом, в 18-м году, когда он принял сан по благословению патриарха Тихона на Троицу и на Духа в день, сначала диакона, потом священника на следующий день, его выгнали из Московского университета, где он был профессором, потому что, ну, какой ты профессор, ты священник теперь.
Теперь ты поп.
Теперь ты поп, нечего тебе преподавать. И, кстати сказать, тоже очень интересно, что потом и из Крымского Таврического университета тоже его выгоняют, поскольку сначала при белых вот там преподает, а потом большевики приходят, опять выгоняют его из университета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии этого факультета. Мы говорим про отца Сергея Булгакова. Вот как раз вы нас подвели к его отъезду из Советской России на одном из философских пароходов, не на том, на котором ехали там остальные известные, Бердяев, Франк и другие, это был другой пароход, но тем не менее. И я вот к чему, опять же, к вашему опыту обращаюсь, хочу спросить. Вы же много времени провели в Париже в свое время, работали в архиве Свято-Сергиевского института и подворья, с именем которого неразрывно связана судьба и творческая биография Булгакова. И находили там документы неопубликованные, его тексты, опубликовали их потом. И наверняка общались с людьми, ну, с которыми до Булгакова одно рукопожатие. Вот что рассказывали? Есть ли какие-то яркие воспоминания о нем, вот такие с первых рук, которые вы обрели, пока там были?
Ну да, конечно. Я недавно об этом рассказывал. Вот был вечер в центре «Фавор», тоже приуроченный к юбилею. Юбилей 28 июля отмечается, 13 по старому стилю. Вот. И действительно, мне довелось застать нескольких людей, которые знали отца Сергия. Это, ну, конечно, старожил Сергиевского подворья Николай Михайлович Осоргин, профессор литургики и регент хора на протяжении многих десятилетий. Он ушел из жизни в 2014 году в возрасте 90 лет. Вот, а первая служба на Сергиевском подворье – это были крестины Колясин. Маленького Колясь. Это была первая служба. Его отец, Михаил Михайлович Осоргин, по сути, принимал самое активное участие в приобретении на торгах этого бывшего немецкого протестантского храма. Так вот, я спрашивал Николая Михайловича о Булгакове. Он мне сказал, я у него исповедовался. Один раз или больше, не помню. Помню, что он мне как-то на какие-то мои слова сказал, ну, ты, брат, поэт. Вот так.
Интересно.
Да, когда ему было лет 10. Вот это были 30-е годы. Анастасия Михайловна Лебедева ездила с отцом Сергием в качестве переводчицы на съезды братства преподобного Сергия и святого Албания, русско-англиканские такие съезды в Великобританию. Вот, и тоже мне рассказывала о нем, о том, что он ей дал как-то свою книгу посмотреть «Агнец Божий», Вот, вот отец Савва Мажука эту историю использовал в своем предисловии, сославшись на меня, да, но он почему-то там написал, что он дал ей перевести. Он ей не дал перевести. Она была переводчицей, там, она знала английский язык, но она не переводила эту книгу. Эту книгу на английский, по-моему, вообще не перевели, а на французский Андронников, наверное, перевел. Вот, и через две недели вот, он меня спрашивает, ну как, Ася, прочитала? А я говорю, да ну, отец Сергий, у вас тут имманентное сидит на трансцендентном и имперсональном погоняет. Он посмотрел, покачал головой и говорит, ну ты, Аська, дура. Вот, то есть типичная реакция на богословие отца Сергия Булгакова, да, то есть для богословов соблазн, для мирян ненужное.
Безумие.
Безумие, да, не нужно. Зачем? Зачем столько писать? Да? Есть катехизис, есть какие-то брошюры популярные о вере. Вот, к чему? Вот. Но и другие были люди. Я помню, был такой господин Макаров, который был и подьяконом у митрополита Серафима Соболева. И он рассказывал очень почтительно, очень... еще тогда митрополит Серафим не был канонизирован в качестве святого, да? И он говорит, ну, это святой, вот это человек, которого будут почитать как святого.
Про отца Сергия?
Нет, про митрополита Серафима Соболева. А я ему говорю, так ведь он же написал такую очень критическую книжку о Булгакове, «Новое учение о святой Софии». И, по сути, эта книга стала материалами для Карловацкого собора, да, который осудил отца Сергия Булгакова в ереси. То есть, по сути, книга митрополита Серафима Соболева была разоблачительной по отношению к богословию отца Сергия Булгакова. И тут вот этот господин Николай Макаров так вдруг осекся и сказал, нет, ну, отец Сергий тоже святой. Это же он был неправ. Нет, здесь он был неправ. Отец Сергий тоже был святой. Да? Вот, то есть это такое вот обывательское действительно представление о том, что вот две глыбы, но и, надо сказать, два разных подхода к богословию. Если у митрополита Серафима Соболева подход такой, ну, больше школярский, академический, то есть, а что по этому поводу писал там какой-нибудь святой отец церкви? Вот это расходится с тем, что писал Булгаков. Знаешь, Булгаков не прав. Но ведь проблема в том, что святые отцы тоже не всегда соглашались друг с другом. Иногда противоречили друг другу. Вот, и... по сути, вот такой тип богословия – это школьное богословие. Это богословие, соотносящее высказывание там, с каким-нибудь одним из отцов. Тем более, что у митрополита Серафима Соболева не было исторического подхода к Булгакову. То есть он смешивал разные этапы его творчества, разные произведения. Ну, допустим, «Свет не вечерний» 17-го года и «Агнец Божий» 33-го, где принципиально разная софиология, разные модели, да, богословские. Вот, так что вот тоже такой и тот святой, и этот святой. Вот, и, кстати, мать Мария Кузьмина Караваева говорила, что когда-нибудь через 100 лет вот отца Сергия Булгакова будут почитать как святого. Ну, не знаю, была ли мать Мария права, потому что еще 100 лет не прошло после его смерти, 1944 год. Вот, сама мать Мария канонизирована, правда, Константинопольским патриархатом за свою мученическую кончину. Ну, вот я так думаю, что, наверное, тот крестный путь, который прошла мать Мария Кузьмина Караваева, он во многом складывался под влиянием вот таких духовников, как отец Сергий Булгаков. Потому что отец Сергий был действительно не только интеллектуальным, но и нравственным авторитетом в русской эмиграции. Вот, поэтому...
А в чем это выражалось?
Ну, вот выражалось в том, что к нему приходили его духовные чада вместе отметить Пасху. Он служил не в храме, он служил на волейбольной площадке, которая была возле храма. Там ставился переносной алтарь, и было две пасхальных службы. Одна была в храме преподобного Сергия, вот, где служил епископ, по всей видимости, а другая была вот на волейбольной площадке, такая уличная служба. Отец Сергий обращался к русским людям во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И, кстати сказать, он понимал, что большевистская власть... Ну, это не та власть, которую можно назвать властью от Бога, да? Вот, и есть его работа «Иуда Искариот, апостол-предатель», где грех России сравнивался с Иудиным грехом, да? Но все же задавался вопрос, а может ли Россия покаяться, может ли она воспрянуть, может ли она снова стать Божией? И отец Сергий на это отвечал «да». Вот. И когда русское воинство пошло, вступило в смертельную схватку с Гитлером, с нацизмом, для него уже не было большевиков, не было советской армии, была русская армия. И не было другого выбора, кроме как поддержать русскую армию, да, и его последние дневниковые записи, вот это один из тех текстов, которые я нашел, расшифровал, и они много после этого где печатались, да, ну вот они свидетельствуют о таком настоящем подлинном русском патриотизме отца Сергия, хотя были деятели в русской эмиграции, которые ждали, когда светлый рыцарь освободит Россию от гнета большевистского красного режима, да, вот, да что говорить, они не только в эмиграции были, и в Москве были люди, которые ждали, мы из каких-то свидетельств можем это установить, вот, которые не спешили никуда убегать и считали, что просвещенная европейская нация, как Смердяков говорил в «Братьях Карамазовых», жалко, что мы Наполеона прогнали. Просвещенная европейская нация завоевала бы нашу дикую азиатскую, и все было бы хорошо. Вот эта смердяковская установка, она у русских людей до сих пор у некоторых остается. Вот у Булгакова ее не было никогда. У Булгакова были совершенно четкие ориентиры, четкое понимание, да. Вот. И то, что его любили, и при этом надо сказать, что одна из тех, кто его лично знала, это супруга Никиты Алексеевича Струва, Мальсана Ельчининова, вот, которую я тоже застал, дочка отца Александра Ельчининова, соученика отца Павла Флоренского. Вот, она отмечала, что чертой отца Сергия была огненность. То есть это человек, который вот, был полностью поглощен священнослужением. То есть это был настоящий левит, настоящий жрец, который иногда не замечал вокруг себя какие-то мелочи, там мог задеть кого-то кадилом или там обрызгать кого-то, да, вот, или подать милостыню какому-то студенту, который пришел к нему для беседы, потому что он думал, что это нищий стоит возле храма, да, то есть вот это всецелое поглощенность, да, его служением, как богословским служением, так и литургическим служением. Здесь надо, наверное, видеть в Булгакове несколько вот таких ипостасей. Это и христианский мыслитель, да, это и богослов, это и проповедник, это и священник, да, и его личность, она складывается где-то вот в совокупности вот этих кругов, да, очень ярких. Не случайно его уход, его смерть была связана с какими-то чудесными знамениями, которые описывают находившиеся при нем сестры, да, монахиня Анна Рейтлингер. Вот, его лицо как-то на какой-то момент, а он 40 дней пролежал после удара, после инсульта, он умирал 40 дней. То есть 40 дней он был на земле, но он уже как бы не мог общаться, не мог разговаривать. И вот в какой-то момент его лицо осветилось каким-то нетварным светом, да, просияло. И это увидел не один человек, а все четыре жены мироносца, да, которые при нем присутствовали. Да, то есть они не могли ошибиться. Вот, и, наверное, вот это свидетельство такого преображения еще в земной жизни, оно тоже ну, нетривиальная история, да, которая, может быть, у Булгакова рассказана.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». И напомню, что на этой неделе мы говорим об отце Сергее Булгакове, выдающемся русском философе, богослове, в связи с его юбилеем 28 июля 155 лет исполнилось бы со дня его рождения, и размышляем над проблематиками, над темами самого Булгакова, как они отзываются в нас сегодняшних. И вот у меня есть такое ощущение, что, вернее, даже не только у меня, а вот и есть ли для вас, Алексей Павлович, тексты Булгакова, вот которые вы, не знаю, перечитываете время от времени, ну, что называется, для себя? Или это вот такая именно глубоко научная, богословская, философская литература, которой можно заниматься именно как исследовать ради каких-то новых результатов, ради расширения круга знаний об истории русской философии, но вот так вечером, там, не знаю, время от времени для себя не полистаешь? Или все-таки это и автор, с которым в каком-то личном таком диалоге, что называется?
Ну, перечитываю для себя, скорее, наверное, перечитываю, готовясь к занятиям, к каким-то выступлениям своим, а какие-то тексты вообще прочитываю заново, потому что впервые, потому что нельзя сказать, что я прочитал всего Булгакова. То есть его объем наследия, особенно эмигрантского, настолько велик, да, что читать и читать, особенно если речь идет о статьях небольших, не о малой трилогии, большой трилогии, да, и уже 6 книг. 6 книг достаточно большого объема. Вот. Но я бы здесь, может быть, отметил такие вот тексты, которые несут в себе какой-то очень сильный экзистенциальный, личностный заряд. Да? Вот. Я бы отметил среди таких текстов его диалоги «На перу богов» и «У стен Херсониса». Еще один диалог не дошел до нас. Он был спрятан в Крыму, видимо, закопан и пропал ночью, где Булгаков рассуждал о белом царе. Вот. Но уже эти два диалога, даже при том, что между ними есть какая-то лакуна, вот, они представляют собой очень сильное произведение не просто русской религиозной философии, а русской литературы даже, потому что ну, много ли у нас таких вот полифонических диалогов, где, если я не ошибаюсь, 5 действующих лиц, у каждого своя позиция, позиция эта выдерживается на протяжении не одного текста, а даже 2 текстов, меняется, эволюционирует, да, там есть и беженец, и светский богослов, да, вот, «На перу богов» — это 18-й год, это только революция случилась, крестный ход, который был в январе на Красной площади, когда люди шли и думали, что сейчас вот по ним из пулеметов начнут стрелять, красный террор, который начинается в июне, сборник «Из глубины», который был уничтожен, то есть он вышел, но его не выпустили в продажу. Вот в это время шел поместный собор, участником которого, делегатом был Сергей Николаевич Булгаков. Вот, и это очень такой важный текст, как бы своим посылом, да? «Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые». Слова Тютчева из его стихотворения «Цицерон». Его послали все благие, как собеседника на пир. Да? Вот, то есть это отношение к истории. Да, мы переживаем сейчас очень тяжелое падение, да, но мы не должны роптать на Бога. В каком-то смысле мы избранники, поскольку нас допустили вот к созерцанию этой картины, величественной картины исторического ужаса, слома, гибели, может быть, той России, которую мы любили и которой мы служили, но которая еще воскреснет, воспрянет. И у стен Херсониса это диалог, который является такой точкой сомнений в правильности цивилизационного выбора России. Это текст, который отмечен сильным, очень филокатолическим таким движением. Почему за него схватились, его перевели на итальянский, на французский, да, что католики увидели в нем чуть ли не отказ от православия Булгакова. Но, опять-таки, это такая точка, которую он преодолел и назвал потом католическим соблазном, и в которую он попал, потому что, находясь в Крыму, сначала белым, а потом после бегства Врангеля большевистском, он видел тяжелейшую такую атаку на церковь, да, обновленчество, живоцерковничество, патриарх Тихон, который в тюрьме, вот, и непонятно, кто вообще может говорить от лица православия сегодня. То есть это время подмен, это время, где он ощутил вот как раз того, что ощутил как раз то, что является антисоборностью, вот, что является распадом, да, вот, и по-своему это очень сильное такое свидетельство, ответом на которое является его брошюра «Петр Иоанн, два первоапостола». То есть у него несколько работ об апостолах, да, и они очень глубокие, потому что и апостолы, и отцы церкви в работах Булгакова предстают перед нами как живые личности. Вот, ищущая, тревожная, да, и здесь эта брошюра есть, собственно, ответ на догмат о примате Петра, что Петр и есть первый избранник Христа, и наследник Петра и есть глава христианской церкви, Папа Римский. Вот это ответ, потому что он говорит, ну, извините, а Иоанн, любимый ученик, которому Христос оставляет свою мать, Матерь Божью, да, автор Евангелия и автор Апокалипсиса. А что, Иоанн не первоапостол, только Петр первоапостол, который, по сути, попытался отречься от Христа в какой-то момент, да, в чем потом раскаялся. И вот это, по сути, ответ. Есть церковь Петрова, да, римская, а есть церковь Иоаннова. И это церковь православная, да, вот, нерушимая, вот, и такие маленькие богословские шедевры Булгакова, как «Чаша Грааля», например, или «Софиология смерти», вот, они могут вызывать в нас оторопь, недоумение. Но в конце-то концов, именно через них мы можем постигать, что богословие – это творчество, что богословие – это не просто заучивание догм из катехизиса, да, вот, ну, понятно, что символ веры, да, мы его должны знать наизусть, но это не богословие еще, это плод богословского творчества, которым занимались отцы Первого и Второго Вселенского соборов. Да? Вот, вот семь соборов прошло, вот, потом произошла схизма. Ну и что, мы теперь должны сказать, что все, творчества в церкви нет, оно умерло. Теперь вы заучите то, что там вот в патрологии Мини написано, и повторите наизусть. Вот Булгаков как раз показывает, что это не так, что творческое отношение к Христу, к церкви возможно. Возможно раскрытие, не появление новых догматов, но раскрытие существующих догматов, да, более полное, более содержательное. Да, вот, и вот эти булгаковские миниатюры богословские, где вдруг он говорит, что чаша Граля, которую ищут там средневековые немецкие рыцари, да, вот, оказывается, это вся земля, что кровь и вода излились из тела Христа и напитали землю. Поэтому вся земля – это чаша Грааля. Да? Вот я нигде не встречаю больше этого утверждения, но оно так космологично и так, в общем-то, величественно как-то, ну, по своей
про
сути.
Про природу, о чем мы говорили.
Да, да. То есть Ганс Урс фон Бальтазар, который является выдающимся западным богословом, и который свою главную книжку напишет о Святом Максиме Исповеднике, космическая литургия. Но ведь он начинает только в 20-е годы, когда Булгаков уже не просто в зените славы, но его как бы многие серьезные работы написаны. Вот, и вот, да, природа, которая мыслится теперь совершенно по-другому. Это уже не просто среда, в которой я такой вечный пан. Вот как бы можно рассматривать, и меня поразило. Недавно я был в Архангельске и пошел в музей Степана Писахова, самобытного северного писателя и художника. Вот, ну, оказалось, что этот художник был какое-то время в Париже, вот, жил там, учился. Вот, и вот некая фотография, где он как пан сидит на какой-то скале обнаженной, вот тут река, или океан, или море, да, вот такое ощущение пана, да, вот, который сливается с природой. Нет, это уже другое ощущение, это ощущение природы как храма в каком-то смысле, да, в котором Феврония предстоит пред Господом. Помните начало сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии, да, Римского-Корсакова, где там, минут на 30 Феврония молится, да, то есть вот так, такая ария, где она говорит о лесе, где она живет, о птичках, о природе, о людях, о любви к ним, да, вот в каком-то смысле, ну и это тоже еще не христианское богословие, это скорее вот эта степень такого народного православия, а Булгаков уже поднимается на другую ступень, где природа становится участницей вот этой божественной истории, да, где есть некое движение всего к Богу. И поэтому не случайно одна из еще ранних статей Булгакова, профессора, называлась «Природа философии Владимира Соловьева». То есть он как бы в соловьевской философии вот на это обращает внимание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, мне однажды попалась на глаза статья про отца Сергея Булгакова, где автор приводил свидетельство кого-то из современников Булгакова, сейчас не помню кого, такое едкое свидетельство, что, ну, вот был профессор экономики, марксист, и очень так вот строго, стройно, в каком-то смысле догматично учил марксизм. Потом стал верующим и также спокойно, ровно, строго стал учить православие. Вот как бы одну систему догматики поменял на другую систему догматики. И вот у этого едкого комментатора было такое суждение, что вот не хватит, как-то не чувствовалось в Булгакове какой-то вот трагедии, которая часто связана с верой, вот чего-то такого глубинно коснувшегося человека. И автор статьи полемизирует с этой оценкой, говорит, ну как же, ведь для Булгакова трагедия – одно из важнейших вообще понятий, трагедия философии его книга, и сколько в жизни у него самого было трагедий. Вот как у вас вся эта тема про трагичность жизни Булгакова отзывается?
Да, трагедия философии – это одна из лучших его книг, кстати сказать, поздно для нас открывшихся, потому что она была напечатана впервые, по-моему, по-русски в 1993 году. Вот до этого было только немецкое издание 27-го года в Дармштадте, да, и публикатором ее был Сергей Сергеевич Харужий, вот этой книги, где он сравнивает философа с Икаром, который поднимается, опаляет свои восковые крылья, падает в океан, разбивается. Вот у Брейгеля есть картина «Падение Икара». Вот она в Брюсселе, по-моему, находится в Королевской картинной галерее. Да, вот мы вроде такого Икара, и Булгаков спрашивает, так что, не нужно подниматься, не нужно взлетать, не нужно делать восковые? Нет, нужно изведать до конца все противоречия, все антиномии, да, вот, любимая, значит, такая шутка на Сергиевском подворье, это рассказ о архимандрите Киприане Керне, современнике Булгакова, который носил очень такую роскошную греческую рясу, вернее, не роскошную, а с такими большими рукавами, да, и вот он читал лекции по литургике и поднимал эти рукава, перекрещивая руки, как у херувима, да, и рукава опускались, закрывали его лицо, и он говорил, а дальше путь нам застят огненными крылами херувимы. Вот эти крыла херувимов для Булгакова – это антиномии Канта. Да, то есть кантовский антиномизм – это что-то, что и мешает, с одной стороны, нам проникнуть к познанию, и с другой стороны, это и есть форма познания. То есть какие-то высшие вещи мы можем постигать только вот в таком антиномическом, то есть противоречивом виде. И есть, и не есть. И движется, и не движется. Там, и спасемся, и не спасемся. Да? Вот. Ну, можно критиковать этот антиномизм, но вот трагедия философии, это не значит, что надо отказаться от философии. Это значит, что эта трагедия есть в каком-то смысле удел человека, который пускается на путь вот этой мысли, да? Спрашивающий, вопрошающий, требующий ответ. Это путь Иова, как скажет Шестов. И в этом плане Булгаков и Шестов очень похожи, несмотря на то, что Шестов так и не принял крещение и не был христианским философом, но они общались и очень хорошо друг к другу относились, кстати, переписывались изредка, поздравляли друг друга с праздниками. Вот, поэтому, вообще говоря, тема трагедии, она пришла от Достоевского. И кто, как не Булгаков, ну и Вячеслав Иванов, может быть, много писали о Достоевском, о его героях, рассматривая роман Достоевского именно как роман-трагедию, но трагедию христианскую. Вот, потому что трагедия античная, трагедия Софокла, она безысходна. В ней царствует судьба. Человек не может изменить свою судьбу. Вот, он раб судьбы. В христианстве трагедия уже другая, то есть она может предполагать земную гибель героя, но не отменять идеи его спасения в вечности. Да? Вот поэтому эта вера в вечную жизнь, она осеняет собой романы Федора Михайловича Достоевского. И работы Булгакова о Достоевском, «Русская трагедия», например, да, вот, это и есть ключ к пониманию трагичности жизни, трагичности смерти. Вот современное сознание старается избежать этой трагичности. Молодые люди сейчас думают, ну, мы-то точно вот не умрем, потому что сейчас таблетку придумают, вот, сейчас медицина будет всесильна, и уже как-то вот мы, вот наши отцы, это последнее поколение, которое стареет, мы стареть не будем, да. Вот такие идеи часто приходится сегодня встречать, потому что, как бы, современное сознание бежит трагедии, вот, даже если где-то она происходит, ну, лучше мы этого не будем видеть. Там, закроем ставни, сядем в кофейню, возьмем чашечку кофе, вот, ну и что, ну, пусть где-то там люди погибают, а у нас все хорошо, да, нас пока это не коснулось. Вот философия Булгакова исходит из того, что трагедия может коснуться каждого из нас, но в каком-то смысле здесь Бог нас посетил, и именно таким образом он воспринимает смерть своего сына Ивашечки в 1909 году, который в 3,5 года умирает от дизентерии. Да? И именно это делает его обратно христианином. Именно это воссоединяет его с церковью. Смерть сына. Да? Вот, то есть, наверное, и другие можно вспомнить случаи. И два умирания в 26-м году и в 39-м, там была пневмония, в 39-м две операции на рак горла, когда ему удалили голосовые связки, горло, и, по сути, он после этого не мог разговаривать, да, вот, это, ну, не потеря, но разлука со старшим сыном Федором, которого большевики не выпустили из Советской России, с которого родители не увидели больше никогда, потому что сын смог приехать только к ним на могилу в 60-е годы уже, да, его выпустили во Францию, а вот к живым родителям его не выпустила советская власть. Что это? Разве не трагедия? Тоже трагедия. У него на подворье комната была, он ее держал для своего сына. Поэтому вот это осмысление трагедии, но новой христианской трагедии, как Ахматова скажет, скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже не Шекспира, на пороге стоит судьба. Вот здесь можно сказать, что все-таки не Софокла трагедия, но трагедия Евангелия, смерти и воскресения воплощенного Бога, да, Бога-человека. Вот такая трагедия является моделью трагедии, и Булгаков об этом постоянно помнит. Это тревожное, трагическое сознание является горизонтом всей его философии и даже его «Апокалипсиса Иоанна», который является последней книгой и написан в духе такого хилиазма, всеобщего восстановления, да, опять-таки возвращения к соловьевской идее. Вот. Но, тем не менее, этот тон трагедии всегда присутствует в этой мысли. Но это тон, который побеждается светлой радостью пасхального воскресения.
Ну что ж, спасибо огромное. И, как кажется, вот лучших слов для завершения этого разговора вообще сегодня о Булгакове и нашего цикла о нем не найти. Наверное, действительно, если поставить вопрос такой сугубо отвлеченный, а зачем читать Булгакова сегодня? Ну, каждый, наверное, по-своему ответит. Но вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, наверное, это вот очень точно, потому что есть жизнь, в которой трагическая нота неизбежна. Но Булгаков, наверное, не был бы Булгаковым, если бы на этом остановился, если бы над этим не сияло то, что преодолевает смерть и трагедию, светлое Христово воскресение. Спасибо огромное. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера», был сегодня гостем в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир жизни и творчества выдающегося русского философа и богослова, и пастыря, отца Сергия Булгакова, которому мы на этой неделе, напомню, посвятили целый цикл в связи с тем, что 28 июля был его юбилей, 155 лет со дня рождения. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера, дорогие друзья.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.